Роберт Рик МакКамон. Участь Эшеров. Я вижу события, которые грядут, и они вселяют в меня страх. Родерик Эшер. Чёртова участь. Валийское наименование бедствия. Пролог. Тяжелый воздух над Нью-Йорком прорезала молния. Вслед за ней послышался чудовищный раскат грома, словно в вышине ударили в большой чугунный колокол. Пронзив высокий шпиль новой церкви Благодати Господней, построенной Джеймсом Ренвиком на 10-й Ист-стрит, молния насмерть поразила полуслепую ломовую лошадь на 14-й. Хозяин несчастного животного, бледный от ужаса, выпрыгнул из повозки и бросился прочь, оставив груз картофеля утопать в грязи. На дворе стоял март 1847 года, и Нью-Йорк Трибюн пообещала ужасную бурю в ночь на 22-е. На сей раз предсказание сбывалось. Яркая вспышка озарила небо над Маркет-стрит, и молния ударила в дымоход магазина. Деревянное строение мгновенно вспыхнуло, набежавшая толпа пялилась на веселое пламя. Паровые машины и повозки перестали появляться на улицах. Деревянные колеса и лошадиные копыта месили грязь. Множество собак, крыс и свиней металось по проулкам, в которых обычно бандиты поджидали свои жертвы. Под газовыми фонарями, словно изваяния, застыли полицейские. Молодой город Нью-Йорк бурлил. Жизнь здесь была полна опасностей. Невольного участника событий могли в любой момент бесцеремонно избавить от имеющихся при нем ценностей. Оживленные улицы вели от доков к театрам, от кегельбанов к веселым домам, от поворота убийств к Сити-холлу. Но по некоторым авеню приходилось пробираться сквозь кучи мусора и отходов. Опять прогремел гром, и с небес на землю обрушился настоящий водопад. Щеголи и девицы, выходившие из дверей Дельмонико, мгновенно промокли до нитки. Вода била в чердачные окна домов, и черная от сажи просачивалась вниз, в убогие жилища скваторов. Дождь загасил костры, унял дручунов, ускорил заключение бесстыдных сделок и осуществление преступных замыслов. Мутные струи уносили в реку грязь улиц. Ненадолго ночной поток людей прекратился. Две рыжие лошади, склонив головы, тянули черное ландо по Бродвею в сторону гавани. Кучер-ирландец ежился в насквозь промокшем коричневом пальто. Вода стекала с полей его низко надвинутой шляпы. Он проклинал тот час, когда решил проехать мимо отеля «Де Пейзер» на Кеннелл-стрит. «Если бы не подобрал пассажира, — мрачно думал кучер, — то был бы уже дома, грея ноги у камина с кружкой крепкого портера в обнимку. Сейчас у него в кармане золотой, но разве он поможет, когда ты продрог до костей?» Он подстегивал лошадей, хотя знал, что они не пойдут быстрее. «Проклятье! Что же этот пассажир ищет?» Джентльмен сел у отеля «Де Пейзер», вложил в руку кучера золотой и наказал ехать как можно скорее в редакцию газеты «Трибюн». Там было велено ждать, а спустя 15 минут появился одетый в черное джентльмен и назвал новый адрес. Небо тем временем заволокли тучи, и вдалеке загрохотал гром. Они ехали в пригород, расположенный по соседству с Фордхэмом, во впадине между холмами Лонг-Айленда. Там они остановились у зловещего коттеджа, где джентльмена приняла полная средних лет женщина. Очень неохотно, как показалось кучеру. Спустя полчаса, которые вознице пришлось провести под холодным ливнем, что гарантировало тесное знакомство с простудой, джентльмен в черном появился с новыми указаниями. Они отправились обратно в Нью-Йорк, чтобы посетить несколько дешевых таверн в самом опасном районе города. «На юг города! В Трайангл! Ночью!» — печально думал кучер. «Одно из двух. То ли джентльмену нужна дешевая шлюха, то ли захотелось поиграть со смертью». Углубившись в лабиринт южных улиц, кучер испытывал некоторое облегчение от того, что сильный дождь удерживает бандитов под крышей. «Слава богу!» — подумал он. И в то же мгновение два парня в лохмотьях выбежали из подворотни, направляясь к экипажу. В руке одного из них кучер с ужасом заметил булыжник. Видно, грабитель намеревался сломать спицы колеса, а затем, если удастся, избить и обчистить карманы обоих наездников. Кучер отчаянно взмахнул кнутом и крикнул: «Пошла, пошла!» Лошади, почуяв опасность, рванули вперед по скользкой мостовой. Брошенный камень ударил в облучок, затрещала древесина. «Пошла!» — снова закричал кучер. Он гнал лошадей рысью еще две улицы. Приоткрылась шторка у него за спиной. «Извозчик», — осведомился пассажир, — «что случилось?» Голос был спокойным, с повелительными интонациями. «Привык командовать», — подумал кучер. «Прошу прощения, сэр, но...» Он оглянулся через плечо. В тусклом свете фонаря ему удалось разглядеть худое бледное лицо, на котором выделялись аккуратные серебристые усы и борода. Глубоко посаженные, цвета вороненой стали глаза смотрели с властностью аристократа. Возраст было трудно определить. Лицо казалось гладким, без морщин, с мраморно-белой кожей. На джентльмене были черный костюм и блестящий черный цилиндр. Руки с длинными пальцами, затянутые в черные кожаные перчатки, играли тростью из обенового дерева с роскошным серебряным набалдашником, головой льва со сверкающими изумрудными глазами. «Что оно?» — спросил он. У кучера слова застряли в горле. «Сэр, это не самое безопасное место в городе. Вы выглядите вполне респектабельным джентльменом, сэр. Такие, как вы, сюда редко заезжают». «Не лезьте не в свое дело», — посоветовал пассажир. «Мы напрасно теряем время». И задернул шторку. Кучер тихо выругался в мокрую бороду и направил экипаж вперед. «Слишком многого ждет за один золотой», — думал он. «Хотя и с ним можно неплохо провести время в баре». Первой остановкой был кабачок на Энн-стрит под названием «Уэльский погребок». Джентльмен задержался в нем недолго. Столько же времени он провел и в павлине на Салливан-стрит. Мечта джентльмена, таверна двумя кварталами западнее, также была удостоена лишь краткого посещения. На узкой Пэлл-стрит, где дохлая свинья привлекла стаю бродячих собак, кучер подогнал экипаж к захудалой таверне под названием «Погонщик мулов». Как только джентльмен вошел в таверну, кучер надвинул шляпу на лоб и погрузился в раздумья. Не стоит ли вернуться к работе на картофельных полях? Внутри погонщика мулов, при тусклом свете лампы, развлекалось пестрое сборище пьяниц, игроков и хулиганов. В воздухе стоял табачный дым, и джентльмен в черном брезгливо поморщился от густого запаха плохого виски, дешевых сигар и промокшей одежды. Несколько мужчин посмотрели на вошедшего, оценивая его как потенциальную жертву. Но крепкие плечи и твердый взгляд подсказали им искать поживу в другом месте. Он подошел к стойке, за которой разливал зеленоватое пиво смуглый мужчина в штанах из оленьей кожи, и назвал какое-то имя. Бармен криво усмехнулся и пожал плечами. По грубой сосновой стойке скользнула золотая монета, и в маленьких черных глазах вспыхнула жадность. Смуглый потянулся за ней, но трость, увенчанная серебряным львом, прижала его руку к стойке. Джентльмен в черном повторил имя, негромко и спокойно. В углу бармен кивком указал на одиноко сидящего человека, старательно пишущего что-то при свете коптящей китовым жиром лампы. «Надеюсь, вы не представитель закона?» «Нет. Не причиняйте ему вреда. Это, знаете ли, наш американский Шекспир». «Нет, не знаю. Джентльмен поднял трость, и бармен поспешил смахнуть монету. Джентльмен в черном нарочито медленно подошел к одинокому человеку. На грубом дощатом столе перед писателем стояла чернильница и лежала стопка дешевой голубоватой бумаги для письма, а рядом полупустая бутылка шерри и грязный стакан. Скомканные листы были разбросаны по полу. Бледный хрупкий человек со слезящимися серыми глазами работал. Перо, зажатое в тонкой нервной руке, быстро бегало по бумаге. Вот он прекратил писать, подпер лоб кулаком и секунду сидел так без движения, словно в голове у него не было ни единой мысли. Потом нахмурился, желчно выругался, скомкал лист и швырнул его на пол, где тот ударился о ботинок мрачного посетителя. Писатель поднял взгляд, озадаченно моргнул, на лбу и щеках выступила лихорадочная испарина. «Мистер Эдгар По?» — тихо спросил джентльмен в черном. «Да», — ответил писатель. Болезни Шерри сделали его голос глухим, а речь невнятной. «А вы кто?» «С некоторых пор мне очень хотелось повстречаться с вами, сэр. Могу я сесть?» По пожал плечами и указал рукой на стул. Под глазами у него набухли тяжелые синие отеки. Губы были серые и дряблые. Дешевый коричневый костюм испачкан, белая льняная сорочка и изношенный черный галстук усеяны винными пятнами. Потертые манжеты делали писателя похожим на нищего студента. От него веяло жаром, порой его пробирало озноб. И тогда он откладывал перо и подносил дрожащую руку ко лбу. Темные волосы были влажны, бисеринки пота блестели в желтоватом свете горящей ворвани. По сильно и громко кашлял. «Простите», — сказал он, — «я болен». Мужчина аккуратно, стараясь не задеть чернильницу или бумагу, положил свою трость на стол и сел. Сразу же возле него появилась дородная официантка, но он отослал ее легким движением руки. «Вам следует попробовать здешнее амонтильядо, сэр», — сказал ему По. «Оно пробуждает искру разума, а на худой конец согревает желудок в сырую ночь. Извините меня, сэр». «Вы видите, я работаю», — он прищурил глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на посетителя. «Как вы сказали ваше имя?»
«Мое имя», — ответил тот. «Хадсон Эшер. Родерик Эшер был моим братом». По на мгновение застыл с полуоткрытым ртом, слабо вздохнул, а затем разразился хохотом. Вскоре смех перешел в кашель, и По осознал, что может задохнуться. Овладев собой, он вытер слезящиеся глаза, еще раз закашлялся и плеснул в стакан шерри.
«Отличная шутка! Примите мои поздравления, сэр! Теперь можете вернуть свой наряд в магазин и скажите моему дорогому другу, преподобному Грисвальду, что попытка уморить меня смехом почти удалась. Скажите ему, что столь милого розыгрыша я никогда не забуду».
По от души хлебнул Шерри, серые глаза заблестели на болезненно бледном лице.
«О, нет, стойте, я ему еще кое-что передам. Знаете ли вы, мой дорогой мистер Эшер, что я сейчас пишу?»
По пьяно ухмыльнулся и постучал по лежащим перед ним листам.
«Это шедевр, сэр! Ничего лучше я еще не создавал! Взгляд на сущность самого Господа Бога! Здесь все!» Он схватил листы и с хитрой ухмылкой прижал к груди. «Этот труд поставит Эдгара По в один ряд с Диккенсом и Готтерном! Конечно, все мы ослепли от сияния ярчайшего светоча литературы преподобного Грисвальда, но с этим я еще поспорю!»
По помахал бумагами перед лицом собеседника. На них, казалось, не было ничего, кроме чернильных клякс и пятен шерри.
«Много он вам заплатил за шпионство для его плагиаторского пера! Убирайтесь, сэр! Мне больше нечего сказать вам!»
На протяжении всей этой тирады джентльмен в черном не шелохнулся. Затем смерил Эдгара По мрачным взглядом.
«Вы глухи настолько же, насколько пьяны?» — спросил он со странным певучим акцентом. «Я повторяю. Мое имя Хадсон Эшер. А Родерик, человек, которого вы имели наглость злостно оклеветать, мой брат. Я оказался в этом американском бедламе по делу и решил потратить день, чтобы найти вас. Сначала я пошел в Трибюн, где узнал от мистера Горация Грилли адрес вашего загородного дома. Ваша приемная мать снабдила меня списком.
«Крикунья?»
— Пол задохнулся. Одна из страниц выскользнула из его руки и упала в пивную лужицу.
«Вы были у моей крикуньи?»
«Списком кабаков, в которых вас можно отыскать», — продолжал Хадсон Эшер. «Сдается, я немного разминулся с вами в уэльском погребке».
«Вы лжец!»
— прошептал По, до глубины души потрясенный.
«Вы не можете быть тем, кем назвались!»
«Не могу». «Прекрасно, тогда перейдем к фактам. В 1837 году мой больной старший брат утонул во время наводнения, разрушившего наш дом в Пенсильвании. Я со своей женой был в то время в Лондоне, а моя сестра незадолго до этого сбежала с бродячим актеришкой, оставив Родерика одного. Мы спасли, что смогли, и сейчас живем в Северной Каролине». Лицо Эшера напряглось и застыло, как маска, а глаза сверкали едва сдерживаемым гневом. «Теперь вообразите мое неудовольствие, когда спустя 5 лет я наткнулся на книжицу презренных небылиц, именуемую «Гротески и арабески». Особенно возмутил меня рассказ, названный... Впрочем, я уверен, вы сами прекрасно понимаете, о чем идет речь. В нем вы изобразили моего брата психом, а мою сестру — ходячим трупом. О, я очень хотел встретиться с вами, мистер По. Трибюн часто писала о вас. Как я помню, еще какой-то год назад вы были литературным львом, не правда ли? Но сейчас... Да, слава — тонкая субстанция. «Чего вы от меня хотите?» — спросил дрожащим голосом По. «Если пришли требовать возмещения или хотите смешать мое имя с грязью на судебном процессе, то зря теряете время, сэр. У меня очень мало денег, и, клянусь богом, я никогда не имел намерения порочить вашу честь. Сотни людей в нашей стране носят фамилию Эшер». «Возможно», — согласился Эшер, «но есть только один утонувший Родерик и одна оболганная Мадалин». Он помедлил с минуту, изучая лицо и одежду По. Затем недобро улыбнулся краем рта, показав белые ровные зубы. «Нет, мне не нужны ваши деньги. Я не верю, что из камня можно выжать кровь. Но если бы мог, то изъял бы все до единого экземпляра этой вздорной книжонки и устроил бы из них костер. Мне просто хотелось узнать, что вы собой представляете, и показать вам, кто такой я. Дом Эшеров еще стоит, мистер По, и будет долго стоять после того, как вы и я обратимся в прах». Эшер вытащил из портсигара первосортную гаванскую сигару и зажег ее от светильника. Выпустив в лицо По струю дыма, Эшер произнес: «Я спустил бы с вас шкуру и прибил ее к дереву за очернение моего рода. Вас следует заточить в приют для умалишенных».
«Я клянусь, что писал этот рассказ как фантазию. Он всего лишь отражение того, что было у меня в душе».
«В таком случае, сэр, мне жаль вашу душу». Эшер затянулся сигарой и пустил дым сквозь ноздри. Его глаза превратились в щелки. «Но позвольте мне высказать предположение относительно того, как вы наткнулись на эту мерзкую идею. Ни для кого не было секретом, что мой брат страдал душевно и физически. Он помутился рассудком после того, как отец погиб в руднике задолго до нашего переезда в эту страну из Уэльса. Когда Мадалин оставила дом, он, должно быть, чувствовал себя всеми покинутым. Во всяком случае, состояние Родерика и обветшание дома, оставленного мною на его попечение, не остались незамеченными простолюдинами, живущими в ближайших деревнях. Неудивительно, что его смерть и разрушение дома во время наводнения стали источником всякого рода пагубных слухов. Я допускаю, мистер По, что семя, из которого произросли ваши домыслы, было найдено вами в месте, подобном этому, где хмель развязывает языки. Возможно, вы слышали о Родерике Эшере в какой-нибудь таверне между Питтсбургом и Нью-Йорком, а ваше пьяное воображение дорисовало остальное. Я казнил себя за то, что оставил Родерика одного в столь тяжелое для него время. Так что вы должны понять, ваш гнусный рассказец уколол меня в самое сердце. По возвратил бумаги на стол и погладил их так, словно они были живыми. Он тихо застонал, заметив страницу, упавшую в грязь на полу. Писатель аккуратно поднял ее и вытер рукавом, после чего некоторое время пытался дрожащими руками сложить листы ровно. «Мне было очень плохо, мистер Эшер», — мягко сказал По. «Моя жена недавно умерла. Ее звали Вирджиния. Я очень хорошо понимаю, что значит навсегда расставаться с близкими людьми. Я клянусь вам перед Богом, сэр, что и в мыслях не имел порочить имя Эшеров. Возможно, я слышал где-то про вашего брата или читал об обстоятельствах этого дела в газете. Не помню, это было так давно. Но я писатель, сэр. А литератор имеет право на любопытство. Я прошу у вас прощения, мистер Эшер, но должен также заметить, что как писатель я вынужден видеть мир собственными глазами».
«В таком случае, — холодно сказал его собеседник, — мне кажется, было бы лучше, если бы вы родились слепым».
«Я сказал вам все, что мог, сэр!» — По опять потянулся к стакану. «У вас есть ко мне еще что-нибудь?»
«Нет. Я лишь хотел взглянуть на вас. И, как оказалось, один взгляд — это все, что я могу вынести».
Эшер потушил сигару в чернильнице писателя. Раздалось легкое шипение, и По тупо уставился на собеседника, не донеся стакан до рта. Эшер взял свою трость, поднялся и бросил на стол золотую монету. «Возьмите еще одну бутылку, мистер По», — сказал он. «Похоже, вы черпаете оттуда вдохновение». Он подождал, наблюдая, как По подбирает монету.
«Я желаю вам и вашей семье долгого и счастливого существования», — сказал По.
«И пусть ваша судьба вас не минует».
Эшер прикоснулся кончиком трости к краю цилиндра и вышел из бара. «Отель де Пейзер», — приказал он промокшему кучеру, усевшись в карету. Когда они тронулись, Эшер опустил фонарь, чтобы дать глазам отдых, и снял цилиндр. Под ним оказалась роскошная серебристая шевелюра. Он остался доволен прошедшим днем. Его любопытство в отношении Эдгара По было удовлетворено. Этот человек, без сомнения, в сильной нужде, почти безумен и стоит одной ногой в могиле. По не знал ничего действительно важного о семье Эшер. Его рассказ — простая фантазия, слишком близкая к истине. «Не пройдет и 5 лет, — уверял себя Эшер, — как Эдгар По окажется в гробу, и все забудут рассказ, который он написал, как и другие столь же малозначительные литературные эксперименты. И на этом все закончится». Дождь барабанил поверху кареты. Эшер прикрыл глаза, его руки сжимали трость. «О, — думал он, — если бы Эдгар По знал всю историю, если бы он понимал истинную природу безумия моего брата Родерика». Но Родерик всегда был слабаком. Это он, Хадсон, унаследовал грубую силу и целеустремленность их отца, инстинкт самосохранения, передающийся из поколения в поколение в древнем валлийском роду Эшеров. «Эшер ходит, где пожелает», — размышлял он, — «и берет, что захочет. Имя Эшеров будет воткано в гобелен грядущего». Хадсон Эшер верил в это. «И да поможет Бог тем, кто встанет на их пути». Повозка грохотала по скользкой мостовой, и Хадсон Эшер, выглядевший в свои 53 года от силы на 30, улыбнулся улыбкой ящерицы.